Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физическая тема у нас в эфире. Космическая радиация. Чем опасно внеземное излучение? Что, собственно, вы слышали о радиации из космоса? Этот вопрос можно задать нашим слушателям. А у нас в гостях Виталий Егоров, он же «Зеленый кот», популяризатор космонавтики, автор блога о космонавтике. Виталий, привет.
Привет, привет.
Смотри, у нас был человек здесь в гостях, который рассказывал нам про Солнце. Так вот, он говорит, что да, действительно, есть такой так называемый солнечный ветер. Это звучит вроде так достаточно романтически, но ветер — это высокоскоростные частицы, которые вылетают из Солнца, а, собственно, высокоскоростные частицы и являются радиацией, да, то самое бета-излучение. Про это речь
там,
у нас или
там
что-то
не
еще там
так,
есть?
Но частично, да.
Расскажи, как там?
А высокоскоростной ветер, у него скорость, конечно, высокая, там 1500-2000 километров в секунду, но с точки зрения космических аппаратов и людей внутри космических аппаратов, кораблей, этот ветер не представляет никакой угрозы, потому что он для алюминиевой обшивки космического корабля все-таки низкоскоростной. Высокоскоростные — это уже так называемые протонные события, на Солнце тоже происходят, и вот там скорости уже близкие к скоростям света, там сотни тысяч километров в секунду, 100-200 тысяч километров в секунду. Так. Они за несколько минут долетают до Земли, и вот это уже составляет большую проблему. Но его уже ветром не называют, это именно излучение или просторечие радиация.
Источником этого излучения является Солнце, и 99% да, излучения это от Солнца. Нет такого излучения, которое приходит...
Нет, есть. Правильнее говорить, что большая часть заряженных частиц, которые есть в нашем околоземном пространстве, они происходят из Солнца, но не они представляют наибольшую угрозу. У них все-таки частиц много, потому что Солнце все-таки исторгает там ядра атомов водорода, гелия, и их много разлетается. В количественном плане их много, но у них достаточно мало энергии, поэтому большая часть их все-таки там эффективно поглощается внешними обшивками кораблей и не представляют заметной угрозы ни для электроники, ни для людей. Есть другая составляющая космической радиации, так называемое галактическое космическое излучение или галактические космические лучи. Они прилетают уже из межзвездного и даже межгалактического пространства, и там известны некоторые события, которые способствуют таким выбросам, сверхмощным выбросам этих частиц заряженных. Мощность этих выбросов намного превосходит излучение Солнца, это там взрывы сверхновых, ядра активных галактик, но до конца ученые не сформировали окончательное понимание того, что является вот главным или основным источником этих заряженных частиц, потому что они в нашу Солнечную систему летят одновременно со всех сторон. Если мы там знаем, что вот у нас есть ядро нашей галактики, есть квазары, которые хоть и доходят, далеко находятся, но все-таки очень яркие там источники радиоизлучения или гамма-излучения. Но какого-то точного такого повышения концентрации вот этих именно галактических космических лучей оттуда не наблюдается. Они реально летят со всех сторон одновременно, без какого-либо там уплотнения или указания на то, откуда бы они, их могло прилететь больше. Поэтому для ученых это загадка. И вот они, хотя они по количеству гораздо реже, чем солнечные заряженные частицы, но при этом энергия их колоссальна, и они способны просто прошивать обшивку космического корабля, тело космонавта и лететь дальше. Даже, то есть они не успевают передать всю свою энергию и нанести значительный вред всей своей энергии, они ее просто уносят дальше и улетают дальше. И вот они
составляют... А насколько это опасно для не только для космонавтов? Вот давай поговорим о защитной функции атмосферы и, самое главное, люди, которые в самолетах летают, потому что поговаривают, что как раз человек, который просто летит из Москвы в Лос-Анджелес, тоже подвергается достаточно высокому облучению. Что это за облучение?
Да, все верно. Это как раз вторичное излучение от этих самых галактических заряженных частиц, потому что наша главная защита, хотя существует такой стереотип, что у нас главная защита – это магнитное поле Земли от космической радиации. В общем-то, главную защиту как раз выполняет наша атмосфера. Магнитное поле, оно несколько искривляет и изменяет направление полета этих частиц, но они все равно прилетают к нам в атмосферу, и там полярное сияние, в общем-то, это как раз тот пример, когда космическая радиация взаимодействует именно с нашей атмосферой. И это та радиация, те заряженные частицы, которые были направлены именно магнитным полем в нашу атмосферу. При этом жители Мурманска облучение получают ниже, чем жители там, Кавказа, например. И это причина не потому, что там магнитное поле как-то в этом участвует, а именно потому, что наша земная атмосфера лучше всего защищает от космического излучения, и главная составляющая земного радиоактивного фона не космического происхождения, а местное там, ну, в основном геологические явления, там, выделение газа радона и так далее, ну, и какие-то там последствия от там, Чернобыля и других событий уже рукотворных.
Ну, подожди, вот, я пока не понял, почему на Кавказе опаснее, чем в Мурманске?
Ну, там просто выше, как раз там люди выше живут в горах, и...
В смысле выше, понятно.
Да, тоньше
то есть там меньше плотность атмосферы.
Угу. Да, ну, и вот как раз атмосфера именно самый нижний слой, он самый плотный, и как раз пассажирские самолеты, они уже существенно поднимаются над ним, и действительно там радиоактивный фон растет, и я даже наблюдал однажды пассажир рядом со мной, просто с счетчиком Гейгера взлетал, он его держал в руках, такой электронный, компактный, с мобильный телефон. И он говорит, смотри, сейчас поднимаемся, и начнет фон расти. Тогда это было немного интересно, любопытно, но теперь я понимаю, что это не просто наблюдение пассажира в самолете, а это целое астрофизическое исследование. То есть мы наблюдаем не просто некую радиацию, а реально воздействие межгалактического пространства на нас, на Земле. И вот как раз благодаря, в кавычках, магнитному полю заряженные частицы космической радиации активнее обрабатывают наши приполярные регионы. И вот там, ну, одиночный перелет через приполярные регионы на самолете, на обычном пассажирском, не так страшно. А вот для пилотов, которые часто совершают такие рейсы, у них уже есть существующее отдельное ограничение, которое... где считается количество его полетов, и в определенный момент им уже все рекомендуется, что, ребята, лучше вы куда-нибудь на юга давайте.
Угу. Ну и понятно, что тут еще включается индивидуальная какая-то, да, переносимость и зависимость от этого дела. Может быть, один пилот хорошо это перенесет, а другой плохо.
Ну, здесь в данном случае не доводят до такого фона, чтобы прям действительно как-то серьезно сказаться на организме. Просто есть нормы, фактически там санитарные или медицинские нормы, которые прописаны так, чтобы не доводить до заметного воздействия на организм, чтобы это действительно там как-то сказывалось, даже для того, у кого там это может быть ярче или там больше проявляться.
Если говорить про космонавтов, да, то, соответственно, ну, я здесь понимаю, и самолет никакой защиты особой не оказывает на эту радиацию, и космический корабль спец какими-то средствами тоже не наделен, да, то есть, ну, вряд ли там у них какие-то есть защиты. Или все-таки, учитывая, что космонавты долго находятся на орбите, там есть какой-то слой специальный антирадиационный?
По сути, никаких специальных антирадиационных слоев не используется. Иногда применяется в качестве дополнительного и в качестве экспериментального средства такого. А вот давай попробуем, если мы вот это сделаем, то насколько снизится облучение космонавта. Есть космонавт Олег Артемьев, у него есть видеоблог на Ютубе, где он выкладывает различные видео. И вот там у него есть один ролик, где он показывает, как от радиации можно защищаться влажными салфетками. И звучит немного «Чего?». Вот. И у него там в комментариях куча набежала плоскоземельщиков. «Да ты что? Да это надо было спасателям на Чернобыле рассказать, что можно было защищаться влажными салфетками. Они-то дураки с свинцовыми фартуками защищались». Нет, конечно, но там салфеток нужно очень много. По массе там было порядка 70 килограмм, из них был собран такой мат, где-то там метр на два шириной и высотой. И вот он как раз установленный у внешней стенки каюты космонавта. По данным исследований, то есть там на видео это не говорится, я просто читал уже результаты этих исследований, до 15% уровень облучения космонавта снижается, вот если эту несколько слоев этих влажных салфеток уложить. То есть в целом космонавтов защищает космическая станция, космические корабли, но все равно у них уровень облучения значительно выше, и полет на МКС и полугодовая экспедиция на МКС стандартного типа, она добавляет облучение для космонавта примерно сравнимое со средним облучением ликвидатора Чернобыльской аварии. То есть вот если
Ничего себе!
Там понятно, что какие-то из ликвидаторов получали больше, какие-то меньше, но вот усредненный показатель известен, и вот он сравним с тем, что получает космонавт в обычной своей работе в полете на полгода на Международную космическую станцию. А если запустить человека до Марса...
Давай мы как раз про это поговорим после небольшой рекламы. Сейчас у нас реклама будет, и как раз мы вот эту тему и обсудим. Я так понимаю, что это тоже является одним из основных препятствий полета.
Физики и лирики.
Виталий Егоров вместе с нами. Мы говорим о космической радиации. Поговорили, насколько она опасна людям на Земле, людям в самолетах и космонавтам. И теперь переходим, собственно, я так понимаю, к главной задаче человечества — полететь на Марс. И здесь вот это как раз является главным препятствием. Не так ли, Виталий?
Не так. Привет еще раз. Приветствую слушателей. Теперь мы знаем, что космическая радиация не является непреодолимым препятствием в пути человечества на Марс.
И что мы придумали?
Ничего не придумали, просто провели более детальные исследования, измерения. Сначала, ну и до этого отправляли дозиметры в космос, до Марса в том числе. В 2012 году к Марсу прилетел марсоход Curiosity, и у него на борту стоял очень сложный и многослойный такой дозиметр, практически радиационный телескоп, который регистрировал потоки различных частиц, различных энергий, и позволил более полно представить весь спектр угроз от этого части космоса, от этого эффекта космического. И, в общем, уже было сделано вывод, что в целом, ну, в пределах допустимого. В 2016 году полетел еще один космический аппарат, российско-европейский TraceGas Orbiter, и на нем стоял российско-болгарский прибор Люлин-МО, который тоже регистрировал потоки заряженных частиц и там гамма-лучей, и, в общем, подтвердил то, что показал Curiosity. И даже вот, ну, уже пару лет назад, наверное, было большое исследование, которое выполнили одновременно ученые, которые считали радиацию в межпланетном пространстве, вот на этом TraceGas Orbiter, и ученые, которые занимаются безопасностью космонавтов на низкой околоземной орбите. В общем, они объединили свой опыт из Института медико-биологических проблем и пришли к выводу, что вот по тем современным стандартам, которые распространяются на наших космонавтов, а я уже сказал, что там слетать один раз на полгода — это как поучаствовать в ликвидации Чернобыльской аварии, а полеты такие неоднократно происходят, полугодовые, в карьере одного космонавта. И у каждого космонавта, астронавта есть некий такой безопасный уровень, что вот до этого можно летать, а потом все, ты набрал за всю свою жизнь слишком много, все, тебя хватит. Пока ни один космонавт не достигал этого уровня, даже Геннадий Падалко, который 878 суток налетал в нескольких полетах.
Виталий, вопрос. Они же с перерывами летают, правильно я понимаю?
А здесь непрерывное облучение. С перерывами, да, но у них есть тоже все равно некий предел, который считается за всю их карьеру. Не считается, что он какая-то часть из этого обнуляет. Просто наши медики сказали, вот так, вот до этого можно летать, после уже все, хватит. И слетать до Марса и обратно — это набрать 60% от этого предельно допустимого уровня для карьеры космонавта. То есть как минимум один раз относительно безопасно с радиационной точки зрения туда-сюда сгонять можно. Это в кораблях современного типа. Но там есть способы, как снизить это облучение, вот этот уровень 60%.
Перед тем, как поговорим, как снизить, а вот количество этой радиации на околоземной орбите и, скажем так, между Марсом и Землей примерно одинаковое?
Нет, примерно отличается в 4-5 раз. Ну, там есть в худшую, конечно же, потому что на межпланетных орбитах там нас не защищает Земля, с одной стороны, там нет верхних слоев атмосферы, там нет магнитного поля, в конце концов. Вот как раз магнитное поле для космонавтов хорошую защиту обеспечивает, потому что отклоняет заряженные частицы к полюсам. А Международная космическая станция там довольно близко к экватору летает. В этом плане ей не так сильно достается, как могло бы. На межпланетных орбитах, понятно, ничего этого нет, и степень воздействия возрастает. Это да. И вот здесь как раз, если говорить про Солнце, Солнце облучение своего добавляет где-то 10-15%. Все остальное — это межгалактическое излучение.
Так, ты говорил про защиту.
Да, есть там понимание того, как чисто конструкцией космического аппарата можно улучшить это, не добавляя даже дополнительных там щитов, как некоторые считают, там свинцовые щиты, как раз свинцовые — это вредно. Лучше делать водяные щиты или хотя бы из там какого-нибудь углерода, и вариант салфетки, с влажной салфетки, в общем, идеально подходит к этому характеристике, к этой, ну, просто можно разместить каюту космонавта поглубже внутри оборудования, внутри корабля. Например, сейчас каюта вот наших космонавтов, она как раз неудачно с этой точки расположена, с точки зрения, потому что как раз именно за каютой прям вот переборка, иллюминатор и все, открытый космос. И они прям с внешней стороны, по крайней мере, одна часть каюты у них находится. И вот ее прикрыть салфетками как раз не мешает. Вот, если мы делаем корабль так, что у нас космонавт где-то глубоко, на него уже степень воздействия снижается. И есть один внешний фактор, который, в общем, давно известен в процессе исследования космоса, но уделяется ему внимание небольшое. Это так называемая солнечная модуляция космических заряженных частиц. Суть его в том, что чем выше активность Солнца, а мы знаем, оно там меняется, есть более активное Солнце, больше темных пятен на Солнце, они больше выбрасывают плазмы, вспышек чаще.
10 секунд вот у нас.
Чем выше эта активность, тем ниже облучение внутри корабля в космическом пространстве. Парадоксальное заключение, но солнечная модуляция именно об этом
и
говорит.
Тоже будем использовать. Виталий Егоров был у нас в гостях, популяризатор космонавтики. Виталий, огромное тебе спасибо. Друзья, если соберетесь на Марс, послушайте, пожалуйста, наш подкаст. Он вам будет очень полезен.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.